Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Шестой пленум Союза архитекторов России, правление Союза архитекторов России, решил воздержаться от присоединения к Общероссийскому народному фронту. В связи с тем, что согласно уставам, эта организация является общероссийской общественной организацией профессионалов и объединяет архитекторов и градостроителей с разными политическими взглядами, профессиональная деятельность которых должна быть свободна от политической составляющей. На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг присоединения к Общероссийскому народному фронту Союза архитекторов. Известный архитектор, профессор Московского архитектурного института Евгений Ас, опубликовал открытое письмо, в котором сообщил, что случайно узнал, Союз архитекторов, данным членом которого он является, оказывается, вступил в Общероссийский народный фронт. Народный фронт разрастается рекордными темпами. Сегодня он объединяет уже 151 общероссийскую, огромное количество региональных организаций. Единственная организация, которая отказалась пополнить ряды фронтовиков, на сегодня оказался Союз архитекторов. Протест Союза архитекторов против принудительного зачисления в Общероссийский народный фронт мы сегодня обсуждаем с профессором МАРХИ Евгением Асом. Он пришел в нашу студию. Добрый вечер, Евгений Викторович.
Добрый вечер.
Политологом Станиславом Белковским и Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Они тоже в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рад вас видеть. Первый вопрос, Евгений Викторович. Что возмутило вас в информации о том, что ваша творческая организация вступила коллективно в Общероссийский народный фронт?
Ну, возмутил просто сам факт обнаружения этого совершенно случайно. То есть, если бы я не зашел вдруг почему-то на сайт Народного фронта из чистого любопытства, я бы так, может быть, и не узнал никогда, что Союз архитекторов оказался в списке одним из первых. 35-й номер, это, в общем, довольно быстро поторопились записаться. Вот, и возмутил меня тот факт, что Союз не уведомил меня о том, что он вступил. Возмутило меня то, что я, как член Союза, оказался втянут в какую-то политическую игру, в которую я совершенно не собирался втягиваться. Возмутило меня то, что Союз архитекторов, даже если имел какие-то благие намерения как-то улучшить положение архитекторов в стране, воспользовался такой политической конъюнктурой для того, чтобы улучшить свои, как-то получить какие-то дополнительные дивиденды. Ну, вот этого было достаточно. А плюс к этому меня возмутило то, что уж ни в коем мере я не собирался становиться членом или как-то, как, чтобы не ошибиться в терминах, присоединяться к Народному фронту, поскольку ни с одним из положений Народного фронта я не разделяю ни одно из положений Народного фронта. Вот, собственно, причина моего возмущения.
Вопрос Алексею Клименко. Вы также член нескольких общественных организаций. Как ваши коллеги солидарны с поступком архитекторов? И что вы будете предпринимать, узнав о чем-либо подобном?
Ну, я просто счастлив, что благодаря позиции Евгения Викторовича, ну вот, Союз архитекторов нашел себе мужество отказаться от участия в этом, ну, абсолютно непристойном деянии. Ну, спасена честь цеховая, честь профессионалов. И, ну, я просто знаю целый ряд замечательных людей из, ну, сообщества архитектурного, которые разделяют мою, вот, мои эмоции, мою, ну, я не знаю, радость относительно такого решения. Ну, действительно, абсолютное безобразие, что без всякого обсуждения вот так вот чохом творческий союз объявляют вступившим в этот самый, в это странное заведение, в это, ну, какое-то образование. Одним словом, это вот решение о том, что мы, люди вот архитектурного мира, не участвуем в этом, ну, я не знаю, образовании, ну, я переживаю как огромную радость.
Вопрос Станиславу Белковскому. Может ли пример этого творческого союза оказаться заразительным для других общественных организаций?
Более чем, потому что создан очень важный прецедент, что можно не вступать в Общероссийский народный фронт, что нет страха. А это типично перестроечная ситуация, которая очень важна с точки зрения психологического климата не только вокруг этого эффективного фронта, но и в стране вообще. И хотел бы заметить, что Общероссийский народный фронт, так называемый, он не имеет никакого юридического статуса. По закону вступить в него нельзя. Поэтому даже, я думаю, если бы какая-то часть членов Союза подала в суд, то удалось бы выяснить, что это вступление не имеет юридической силы и не влечет за собой никаких юридических последствий.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Протест Союза архитекторов против принудительного зачисления в Общероссийский народный фронт. Обсуждаем с Евгением Ассом, членом правления Союза архитекторов России, профессором МАРХИ, политологом Станиславом Белковским и Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Все трое находятся в нашей студии. Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, высоко ценит мужество членов Союза архитекторов.
Достойный, хороший поступок, прежде всего, того архитектора, который первый поднял этот вопрос перед своими товарищами. Но, с другой стороны, ведь это шаг ничем не грозит Союзу архитекторов и ни одному из его членов. Вот ведь парадокс нашей ситуации, вот такое гражданское мужество может проявлять любой человек, ничем, собственно, не рискуя. Тем не менее, из-за какого-то генетического страха, видимо, вырванные 70-летиями тоталитарного режима, люди на это не идут, и просто элементарное проявление чувства достоинства и соблюдение гигиены какой-то у нас уже начинает восприниматься как подвиг.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что протест Союза архитекторов против принудительного зачисления в Общероссийский народный фронт мы обсуждаем с Евгением Ассом, членом правления Союза архитекторов России, Станиславом Белковским, политологом Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Все трое находятся в нашей студии. Вопрос Евгению Викторовичу Ассу. Вот весной некоторые из тех, кто подписали в свое время письмо против Михаила Ходорковского, отозвали свои подписи, и их коснулись отчасти такие, правда, карикатурные репрессии, в частности, Анастасии Волочковой. Она была отлучена от телевизионного эфира, запретили ей концерты. То есть как-то предостерегли творческих работников от фронды. Вот как вы считаете, это не удалось у Кремля? И теперь это уже не повторится?
Ну, вы знаете, никто не застрахован. Я совершенно не понимаю логики сегодняшней жизни, хотя она меня, ну, вот в некоторой такой своей неопределенности, она меня пугает. Меня вчера несколько корреспондентов задавали вопрос касательно того, каких репрессий вы ожидаете, ну, то есть, имею в виду Союз архитекторов. Для меня сам по себе факт постановки вопроса свидетельствует о какой-то глубокой болезни, в которой мы пребываем. Значит, то есть, ожидается, что, ну, ни одно какое-то выступление, хотя бы косвенно касающееся правящих, ну, как бы сегодняшней власти, хотя Народный фронт не является властной структурой, да, он вообще как бы лежит, ну, даже непонятно, что это такое, да, вообще не существует, это такое мифологическое облако некое, вот, но тем не менее, сегодня даже я прочитал некое интервью, по-моему, с госпожой Дропек, которая сказала, ну, худшее, что могут сделать, отнять недвижимость, хотя это могли бы сделать и без ОНФ, ну, само по себе предположение, что отказ от участия в некой политической деятельности может быть предметом репрессии, возвращает меня в мыслях к каким-то худшим временам нашей истории. Я бы не хотел даже думать об этом. Ну, вот, собственно, что я могу прокомментировать, как я могу прокомментировать это. Надеюсь, что нас не постигнут никакие санкции со стороны властных структур.
Вопрос Алексею Клименко. Как вы думаете, будет ли власть отныне осмотрительнее, записывая огульно целые творческие коллективы в театров, например, или каких-то киностудий в свои ряды?
Да нет, конечно. Власти абсолютно не зависят от общества. Эти самые власти воспринимают нас как неких таких бактерий, как неких пыль, как независимо от всех там регалий, достижений и так далее, как нечто, что-то абсолютно копошащееся где-то там внизу, они себе вполне хорошо устроены, и им наплевать. Но такого рода жест, нежелание участвовать, вот такой протест, возмущение, конечно, вызовет, может вызвать репрессии, и это очень опасный сигнал для общества, потому что если будет такая реакция, то тогда, естественно, говорить о возвращении 30-х годов в Германии там, и в разных других странах, ну, поскольку к этому все идет, к сожалению, абсолютно нормальная, здоровая реакция этически, ну, грамотная, этически здоровая, может вызвать остервенелую реакцию. И это свидетельство болезни общества. Я совершенно согласен с Евгением Викторовичем, поскольку это все может обернуться бедой.
Да не пугай, Алексей.
Вопрос Станиславу Белковскому. Почему Союз архитекторов, именно этот слой интеллигенции, оказался генетически наименее пуганным? Все мы помним, что репрессиям подвергались при Сталине Союз писателей наиболее тяжелым, там, Союз композиторов, что-то Тихон Хренников кого-то отставил. А вот в наше время первым оказался самым отважным Союз архитекторов. В чем вы видите вот феномен этого?
Ну, при Сталине репрессиям все подвергались, включая христианство и другие слои общества.
Ну, да, я имею в виду творческие союзы. И архитектор, конечно.
Да, Пастернак себе хорошо жил в прекрасном даче вплоть до хрущевских времен. Я рискую, может быть, обидеть Союз архитекторов, но я здесь не вижу какой-то исключительности архитектурного сообщества. Мне кажется, что очень хорошо, что просто нашелся человек, который обратил внимание, что происходит что-то не то. Этот человек Евгений Ас. Я думаю, что если вот в каждом творческом союзе нашлось бы по одному такому же человеку, то они все стройными рядами вышли бы из Общероссийского народного фронта, и этим бы дело закончилось. Кстати, еще летом 91 года первый президент России Борис Ельцин издал указ о департизации всякого, так сказать, рода государственных и окологосударственных учреждений и общественных организаций. Я думаю, что Владимир Путин, лидер Общероссийского народного фронта, как человек, который является не просто преемником Ельцина, но и автором предисловия его биографии в ЖЗЛ, должен был бы обратить на это внимание. Но думаю, что в общем, у Кремля есть ответный ход, не полагаю, что будут какие-то репрессии, но сейчас очень большая тяга к иностранным архитекторам в России, они привлекаются для реализации разного рода проектов, в частности, проекта и награды Сколково, и мне кажется, что просто нужно ввести в Совет Общероссийского народного фронта архитектора Нормана Фостера. Это, мне кажется, решит все проблемы и позволит несколько сгладить проблему, связанную с выходом Союза архитекторов России, а заодно, как это принято в современной России, знаете, все объясняют завистью. Вот почему ты не любишь Василия Якименко? Потому что ему завидуешь. Да, или, скажем, маньяка Чикатило. Потому что тоже бы хотел убить несколько десятков детей, но не можешь. Вот, мне кажется, тоже можно было объяснить, что Союз архитекторов завидует Норману Фостеру, получающему большие заказы, и поэтому взял, да и вышел из Общероссийского народного фронта.
Да, но можно вспомнить, что при Сталине Корбюзье участвовал в конкурсе проектов Дворца Советов.
Ну, он построил даже здание ЦСУ, если я ничего не путаю.
Я могу сказать, эко закрутил.
Стас молодец. Мне нравится эта идея.
Давайте послушаем Валерия Хомякова, генерального директора Совета по национальной стратегии, который не видит никакой новизны в самой затее Народного фронта.
Сама затея с Народным фронтом, мне кажется, весьма смехотворной. Когда некоторые прокремлевские идеологи выдают это как некое ноу-хау, то надо просто вспомнить нашу недавнюю историю. Тот же Геннадий Андреевич Зюганов в 96-м году создавал нечто подобное, где было масса около 200 и, по-моему, больше общественных организаций, которые вот своего Зюганова, тогдашнего кандидата президента, поддерживали. Поэтому здесь новизны нет. Почему выходят? Ну, наверное, вспомнили известное высказывание Фаина Георгиевна Раневская, которая по другому, конечно, поводу, но она сказала прямо следующее. Деньги кончатся, а позор-то останется. Это, может быть, и подвигло, что Союз архитекторов решил расстаться с этой замечательной организацией. Так что далеко не все у нас ушли на фронт, и пока еще, слава богу, такую табличку на здании под названием «Россия» вешать рано.
Вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир, ваши гости. Вы знаете, я считаю, что идея Народного фронта крайне опасна. Это, в общем-то, несет в себе некий фашистский запал, потому что она формирует образ врага, под который можно сплотить миллионы. Вот смотрите, пару минут назад закончилось голосование на «Эхо Москвы». В поддержку Каддафи выступал Затулин, и он победил, потому что он использовал антиамериканизм, он использовал национализм, и он сумел обелить Каддафи. У меня будет вопрос и к уважаемому господину Ассу, и к господину Белковскому. Ну, во-первых, юридически. Вы не считаете, что все-таки это абсолютно незаконно, когда людей миллионами загоняют в Народный фронт? Это, в принципе, невозможно. Будет ли, как вы считаете, оппозиции, удастся ли добиться отмены выборов как абсолютно незаконных, неконституционных, потому что это грубейшее нарушение всех положений Конституции. И второй момент. Вот было сказано про Ельцин. Я очень сильно тоже критикую Ельцина за многие вещи, но мне кажется, что здесь Путин явно не продолжает. Лучшее, что было в 90-х годах, он совершенно точно выстраивает тоталитарное закрытое государство, где будет именно подавляться всякая другая вот оппозиция. Четко сказано, что оппозиция – это враг.
Слово Евгению Асу.
Я совершенно согласен со слушателем. Действительно, в идее Народного фронта что-то присутствует такое демонически ужасное, возвращающее нас к каким-то зловещим временам, причем даже не советской, а именно, как мне кажется, как ни странно, нацистской истории. И, вы знаете, это какая-то... Это облако вот этого Народного фронта, который повисло над страной, вообще, в самом деле, довольно зловещее. Я отчасти, тут я уже об этом сказал, но мой протест, может быть, он не был бы столь эмоционален, мой протест, который я высказал на прошлой неделе, если бы это не было связано именно с этим вот зловещим облаком Народного фронта, который я ощутил висящим над собой. Вот это меня спровоцировало, может быть, в значительной степени именно этот факт.
Как вопрос Станислава Белковского, есть ли признак вот какого-то тоталитарного мышления вот в подобной форме создания поддержки правящему режиму?
Ну, скорее, есть признак такого мышления имени Остапа Ибрагимовича Бендербея, потому что на тоталитаризм наших руководителей уже не хватает. Кстати, Каддафи тоже прекрасный персонаж для Народного фронта. Мне кажется, что если вы поставить в центре и награды Сколково по проекту Нормана Фостера специальный вип-шатер, то и поселить там Каддафи, это резко повысило бы интерес к проекту. И вообще участие такого рода раскрученных персонажей в Народном фронте от Каддафи до Микки Мауса очень способствовало его популяризации и фронта, и партии «Единая Россия», которую он фактически представляет. Поэтому главное, мне кажется, вообще не нужно относиться к этому делу серьезно. А облако Народного фронта мы все скоро увидим. Мы, как говорят, уже снова горят леса в Тверской области. Мы и в прошлом году сталкивались с этим облаком, но тогда просто мы еще не знали, что это облако Народного фронта. А сейчас будем знать.
Стас, простите, но Норман Фостер никакого отношения к Сколково не имеет, просто для
в качестве... А у меня все просто, я не разбираюсь в этом деле, у меня все в голове смешалось. Все, что, я знаю, что Норман Фостер строит какие-то важные правительственные объекты. Да, может быть, даже бункер для Каддафи, где они с Путиным будут проживать лучшие годы жизни.
Музей изобразительных искусств, по-моему.
Да.
К сожалению, да.
Тот же вопрос Алексея Клименко. Вот как вы считаете, эти методы уже как фарс повторяются? Вот, запись, что ли, всех, кто должен уйти на фронт?
Ну, конечно, для людей нормальных это не более чем фарс, но драма в том, что, к сожалению, огромное количество наших граждан ну вот, воспринимают это за чистую монету и соглашаются. И вот эта вот атмосфера халуйства, воспитанная на традиции тысячелетнего рабства, это самое ужасное. Огромное количество людей, которые соглашаются с любым словом любого начальства, как бы отвратительно, как бы погано это начальство не было. Ну и очень тревожна вот эта вот атмосфера, и Стас прав, говоря об облаке этих пожаров, от которых надо бежать, но ну ведь Россия, ну как бежать всем? Ну, просто для того, чтобы выжить, но от этого ужаса ведь нельзя убежать. Это облако накрывает всю страну, независимо от географии. Не только Московскую область. Эти пожары бушуют повсюду, и это черное облако – это колоссальная проблема. Проблема нравственного, психического состояния общества.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Звонивший Федор меня частично опередил, но я все-таки хочу более конкретно задать вопрос архитектору Асу. Скажите, пожалуйста, такое массовое, принудительное вступление в этот фронт путинский, не кажется ли вам, что это, называя вещи своими именами, что это прямая дорога к фашизации общества? Фюрер есть. Спасибо.
Ну, вы знаете, я поостерёгся бы так быть столь категоричным. Дело в том, что вообще, как мне кажется, никакого вступления, строго говоря, не происходит. Происходит запись. То есть, насколько я, например, знаю по достаточно достоверным источникам из родного мне Союза, действительно, им курьер доставил письмо. За получение письма кто-то расписался. Сам факт доставки письма послужил достаточным основанием для того, чтобы считать Союз архитекторов уже присоединившимся к фронту. Думаю, что с большинством организаций происходило нечто подобное. Это же вообще просто чистое шельмование. Неужели кто-то серьезно думает, что действительно все почтальоны России проголосовали за вступление в этот самый Народный фронт? Неужели все оленеводы собрались на какой-то слёт и сказали, что да, мы хотим быть в этом фронте? Я очень сомневаюсь в этом.
Напомню, что протест Союза архитекторов против принудительного зачисления в Общероссийский народный фронт мы обсуждаем сегодня с Евгением Асом, членом правления Союза архитекторов России, профессором МАРХИ, политологом Станиславом Белковским и вице-президентом Академии художественной критики Алексеем Клименко. Все трое находятся в нашей студии, а сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко согласилась избираться в Совет Федерации России, чтобы затем его возглавить. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрия Медведева Наталья Тимакова после его встречи с Матвиенко. Один из пострадавших при взрыве на АГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа. 11 раненых госпитализированы, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение Преображенского суда Москвы, отказавшегося рассматривать ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взятки и мошенничестве бывшему первому заместителю прокурора Подмосковья Александру Игнатенко. Он объявлен в розыск. Режиссер Юрий Любимов, руководивший Московским театром на Таганке с 1964 года, подал заявление об уходе. В Афинах во вторник 18 человек были задержаны во время столкновений демонстрантов с полицией. Не менее 4 полицейских получили ранения. В Греции проходит 48-часовая всеобщая забастовка. Правительство Ливии отвергло ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения, выданный Международным уголовным судом в Гааге. Министр финансов США Тимоти Гейтнер во вторник поддержал кандидатуру своей французской коллеги Кристин Лагард на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что протест Союза архитекторов против принудительного зачисления в Общероссийский народный фронт мы обсуждаем с Евгением Асом, членом правления Союза архитекторов России, профессором МАРХИ, Станиславом Белковским, политологом, и Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Все трое находятся в нашей студии. Вопрос к Станиславу Белковскому. Как, по-вашему, существует ли какая-то разнарядка по зачислению и какой-то график, чтобы, может быть, пик вступления в Народный фронт пришелся там на начало избирательной кампании?
Народный фронт должен быть полностью сформирован к 3-4 сентября, когда начинается предвыборная кампания «Единой России» за 3 месяца до выборов. На этот период назначен съезд партии «Единая Россия». Тогда будет сформирован ее избирательный список. Уже известно предварительно, что список будет состоять из 600 человек, хотя в Думе всего 450 мест. Это достаточно парадоксально. Поэтому, может быть, одно место в Думе в итоге займет не один человек, а полтора. Или что-нибудь такое, или они будут чередоваться. Мне кажется, вот можно принять какие-то поправки к законодательству, чтобы почетным, понечетным академикам. Да, и, значит, конечно, к этому моменту комплектация... Жалко, что, правда, не 666 людей будет в списке «Единой России». Это сделало бы по-настоящему зловещую всю эту конструкцию и запугал народ, тем более, что прекрасный слоган стоит Владимир Владимирович на ярком солнце. На заднем плане у него стоит весь Народный фронт и слоган «Мы не отбрасываем тени». Да, то, что все-таки не используются паранормальные силы формирования фронта, это недоработка, да, недоработка его штаба, потому что вампиры...
Ясновидящих войдет.
Ну, ясновидящие, это все-таки было еще куда-нибудь более-менее, да, но, сказать, вампиры, оборотни, понимаете, ведь можно животных брать Народный фронт. Почему никто до сих пор еще об этом не догадался? Берешь волка, а может быть, он там в глубине души функционер «Единой России». Но то, что явно недоработка, это не отсутствие опоры на средства массовой информации как важнейшего элемента демократического общества, потому что каждую субботу в газете «Коммерсант» публикуются огромные списки предприятий банкротов. И вот если все эти предприятия банкроты чехом зачислить в Народный фронт с их трудовыми коллективами, одновременно приостановив их банкротство, что было бы мощнейшей социальной мерой, то уже в Союзе архитекторов не было бы никакой необходимости. Мы бы узнали, что, оказывается, 2/3 населения страны работает на предприятиях-банкротах, и Народный фронт был бы укомплектован по полной программе.
Послушаем Гейдара Джамаля, политолога, председателя Исламского комитета России, который с подозрением относится к самой форме Народного фронта.
Моя организация имеет традицию борьбы с народными фронтами еще с того времени, когда они появились в Таджикистане и Азербайджане. Что касается выхода Союза архитекторов, я думаю, они здраво и зрело оценили конъюнктуру. Наверное, они отреагировали на тот месседж, который прошел по так называемому псевдоблогу Медведева, когда появилась информация, вброшенная на этот якобы фиктивный блог, о том, что Прохорову предложено стать премьером. Естественно, что через некоторое время последовало дезавуирование этой информации. На самом деле, конечно, это сигнал всем элементам политического слоя относительно того, чтобы они ни на какой Народный фронт не закладывались и ничего от этого не ожидали, что перспектив у Народного фронта не будет. Вот поэтому Союз архитекторов оказался первой ласточкой, который сориентировался, исходя из этого послания. Так оно и было задумано.
Вопрос, Алексей Клименко. Считаете ли вы, что творческие союзы не должны участвовать ни в каких политических объединениях?
Ну, это абсолютно так. Художники, настоящие художники, заняты решением своих проблем. Вот сейчас на Лубянке, в начале Лубянки, в фонде Екатерины, замечательная выставка, посвященная нонконформистам, шестидесятникам, художникам. Замечательная выставка. Всем советую. Внизу экспозиция работ потрясающего фотохудожника Игоря Пульмина, где портреты этих, ну, замечательных наших современников, а наверху на трех этажах выставки вот, работы этих потрясающих людей. Они, художников, они хотели всего-навсего решать свои проблемы, заниматься своим делом. То есть, ну, тем, чем и должны заниматься творческие люди. У них есть свой мир. А их заставляли, их называли черти чем, антисоветчиками, такими-сякими. Творческие союзы сделаны для того, чтобы дать, обеспечить творческим людям возможность заниматься своими, своим творческими проблемами, своими решениями. И то, что нас записывают бог весть во что, и ну вот заставляют там, ну, я не знаю, изображают из творческих людей сторонников тех или иных политических всяких спекуляций, ну, это просто безобразие. Это абсолютно аморальная позиция.
Да, но история этих художников учит, что если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Помните все бульдозерную выставку, ну, когда они попытались как раз даже аполитичные картины выставить напрямую к зрителю, а их придавили и поломали руки
многие. А мне все-таки кажется, извините, что перебиваю, что именно сегодняшняя ситуация и выход Союза архитекторов из Народного фронта, хотя формально туда войти и не мог, всего того, что Народный фронт не является ничем по законодательству, а является чистым фантомом, он показывает, что все-таки мы не живем в сталинском государстве, и даже не живем в брежневском, и что можно, вот достаточно только захотеть, можно в космос полететь, не вопрос. И, знаете, вот меня очень на протяжении многих лет ко мне представляли разные журналисты с вопросом: слушай, почему ты все время вот так мочишь Путина и так далее, вот есть такая вещь, что ты агент КГБ, поэтому тебе можно мочить Путина. На что я им всегда отвечал: ребят, так давайте все станем агентами КГБ, дерьмовый вопрос, давайте пойдем сейчас в общественный прием, запишемся, и вы сможете мочить Путина. То есть, и логика такова, что чтобы смочить Путина, надо стать агентом КГБ, да, значит, КГБ – оплот свободы. Значит, да, давайте все туда запишемся. Но выясняется, что не только КГБ – оплот свободы, но и Союз архитекторов. И теперь, когда меня будут спрашивать, я всем буду говорить: я тайный член Союза архитекторов.
Да. Но я, Саш, я бы не обольщался насчет Союза архитекторов. Героизм Союза архитекторов несколько преувеличен, господа.
Какой-то КГБ.
И композитора.
Нет, нет, я думаю, что здесь, что касается архитекторов, это, вообще говоря, случайно, более-менее случайное, но удачное стечение обстоятельств. Это пленум, который пришелся буквально на третий день после того, как я опубликовал свое открытое письмо. И пленум никак не мог отреагировать иначе, кроме как обсудить это письмо. А как только оно стало предметом обсуждения, возник этот вопрос. В программе пленума не было вообще в повестке дня не было этого вопроса. Он возник вот только так вот случайно. Теперь, что касается того, что живем мы не в какой-то там тоталитарной или какой-то стране, как сказал Стас. Тем не менее, мы живем в удивительно странной какой-то стране, которую понять все-таки нелегко. Не далее, как вчера, я пытался всю эту историю объяснить своему немецкому коллеге. Надо сказать, что после того, как я ему сказал «National Front», он замер, и после этого даже уже не мог пошевелиться, потому что все остальное, что я ему объяснял, было абсолютно непонятно. Начиная с того, что в России вдруг образован какой-то фронт в 2011 году, общенациональный, и потом Союз архитекторов, и почему-то Союз архитекторов во фронте, потом Союз архитекторов выходит из фронта. Я все это ему с пылом объяснял на довольно приличном английском языке. Он смотрел на меня просто как на последнего идиота. Он не мог понять ни одного слова. То есть объяснить, что происходит в этой стране, как сейчас принято говорить, в цивилизованных странах, невозможно.
Ну, я предлагал, собственно, вместо Общероссийского народного фронта и в пику ему создать Общероссийский народный тыл. в заявительном порядке. Просто все люди, которые, а, не хотят быть во фронте, и, б, хотят предпочесть походу на выборы спокойное выпивание в кругу семьи 4 декабря, являются членами тыла.
Я очень поддерживаю эту идею, потому что я меньше всего хотел быть партизаном.
Когда-то Сталин сказал, что во время войны фронт и тыл у нас составляли единый боевой лагерь. Вот боюсь, что закончится общероссийским народным лагерем.
Боевым.
Страшное предложение, Вадим.
Слушаем вопрос москвича Евгения Николаевича. Вам слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Вы знаете, вот я вашу сейчас слушаю передачу, и первое меня прямо так больно ударило. Я пенсионер, и меня вот это возмутило, что, оказывается, и нас, пенсионеров, втащили в эту какую-то еще очередную авантюру. Ну вот послушайте, как я думаю об этой власти. Это настолько она цинична, настолько она забралась, и настолько она плохо содержит население. Посмотрите, 1 июня. День защиты детей. Вы слышите меня, да?
Да.
Защиты детей. И вдруг я слышу. Значит, 180 миллионов рублей переводится на Селигер, чтобы молодежь на халяву там жрала, пила и возвращала вот эту проклятую Единую Россию и Путина. А вечером они будут курить, колоться и смотреть фильмы «Как убить подешевле человека». Туда перевели деньги. А по телевизору нам сообщают, кто сколько может по рублю на онкологических больных детей. Это настолько цинично. В мою молодость мы ездили на Памью, на Целину. И это было полезно и экономически, и идеологически.
Вопрос, Алексей Клименко. Есть ли тут еще элемент цинизма в том, что власть занимается вот такими имиджевыми, в кавычках, больших проектами, забывая о реальных нуждах населения?
Ну, абсолютно. Ну, я был в отчаянии, узнав, что дочь моих друзей, замечательная девочка, вдруг собралась на Селигер. Я сказал, ты что, не понимаешь, что там фашисты, что этот Василий Якименко и вообще вся эта нечисть, это же... И ты будешь... Там же все снимается, и ты будешь среди этих вот оболваненных, этих несчастных, этих ребят, которые ради куска вообще подачки, они во всем этом принимают участие. А, говорит, мне наплевать, мне на всех этих политиков наплевать, я буду заниматься там аэробикой. Ну как? И я был так счастлив, когда она отказалась там по каким-то своим обстоятельствам поехать туда. Я просто, наконец, у меня, ну, это просто ужас. Ужас, то, что эта власть проделывает с молодежью, она же развращает молодежь вот этими селигерами. Все эти сталь, вся эти молодая гвардия, ведь все эти скинхеды и все эти футбольные фанаты, это же изделия Лубянки. Это они натравливают молодежь на вот это националистический вот этот экстремизм, на то, чтобы убивать всех непохожих. Ведь это же совершенно кошмар, это же трагедия страны. Это же приведет к тому, что Россия взорвется от этих тинейджеров, которые не понимают, но которые едут, за бесплатно едут в столицу для того, чтобы здесь погулять и чего-то такое здесь с какими-то дурацкими лозунгами погулять на проспекте Сахарова. Это же совершенно, ну, катастрофа для страны. Это просто, ну, одна из самых главных проблем. Власть развращает молодежь. Вот что происходит.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, теряется в догадках относительно мотива поступка архитекторов.
Я не представляю, почему Союз архитекторов вышел из Народного фронта. У меня идея только одна. Может быть, они хотят к Прохорову войти, а Прохоров объявил, что он не входит в Народный фронт. Больше никаких версий нет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Евгения Аса. Почувствовали ли вы общественную поддержку своего поступка? Или какую-то почувствовали настороженность?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что те люди, с которыми я постоянно дружу, с которыми я нахожусь в контакте, безусловно, меня поддержали. Думаю, что у кого-то мой поступок вызвал раздражение и возмущение. Думаю, что среди тех, у кого он вызвал такое раздражение, часть руководства Союза, в частности. Потому что для них это, конечно, они оказались, ну, в какой-то западне, из которой я не знаю, каким образом они собираются сейчас выходить. Они уже были готовы идти на какие-то компромиссы и договоренности с властными структурами, а тут вдруг им такую подложили свинью. Потому что голосование, если вы знаете, было не стопроцентным, значит, там, хотя, ну, больше 60% проголосовало против присоединения к фронту, но остальная часть проголосовала «за». Среди них были люди, которые решительно хотели поддержать фронт, часть людей хотела продолжить некие переговоры с фронтом. То есть, я думаю, что вот такой консолидированной позиции в Союзе нету. Я очень рад, что просто среди тех, кто вчера был на пленуме, большинство оказалось здравомыслящих и нравственно, ну, как бы зрелых людей, которые все-таки поняли, что правильнее сохранить независимость, чем вступать в какие-то сомнительные альянсы с такими подозрительными структурами облачными, как Народный фронт. Но поэтому я говорю, что общественная поддержка существует среди тех людей, которыми я разделяю, которые разделяют одни и те же политические и нравственные ценности, что и я.
Вопрос Станислава Белковского. Как по-вашему, заставит ли этот прецедент политтехнологов из Кремля как-то систематизировать вот этот процесс стихийный, судя по всему, записи общественных организаций в Народный фронт?
Это невозможно, поскольку организаций очень много, а фронт всего один, и того не существует. По известной поговорке, почему нельзя разделить все на всех? Потому что всего мало, а всех много. Да, и фронт, он не резиновый, в отличие от Москвы, например. Поэтому я думаю, что сейчас просто начнут мочить Союз архитекторов немного так, там, появятся какие-нибудь заказные статьи, в которых будет внятно обосновываться, что Союз давно живет на деньги Березовского, и его руководство построило дом Березовскому в Лондоне. И совершенно очевидно, что это и было мотивом не вступать в Народный фронт, а Евгений Аст лично проектировал в этом доме унитаз.
Или лагерь для Ходорковского.
Зачем эти подсказки?
Ой, знаете, я таких-то не только прочитал, что без моих подсказок.
Нет, или он будет восстанавливать Краснокаменскую колонию, которая сгорела для Ходорковского.
Да, но сейчас уже все мы переместились на север, все такое. Но это ни на что не повлияет. Потому что, понимаете, весь этот фронт... Фронт же – это ремейк движения за Путина, образца 2007 года. Тут никакого нового ноу-хау нет. Тогда это движение возглавляли доярка Агапова и адвокат Астахов. И они объясняли, что, ну, во всяком случае, Астахов, да, Ярко Агапова все больше молчала по сезону, а адвокат Астахов заявлял, что после выборов 2007-2008 годов движение за Путина будет контролировать все ветви власти. И как только выборы прошли, движение исчезло. Видимо, оно упало с ветвей власти и разбилось. Я думаю, что то же самое случится с Народным фронтом, поэтому стоит только немножечко переждать, и все это развеется, как тает воск перед лицом огня, как сказано в известной книге, с Общероссийским Народным фронтом никак не связанной. Поэтому тут за Народным фронтом не угнаться. Главная ошибка кремлевских политтехнологов состоит в том, что они думали, что можно переключить внимание избирателя с тошнотворного бренда «Единая Россия», которым всем сильно надоел, на какой-то новый бренд, например, Народный фронт, а между ними встанет Владимир Владимировича Путина. И вдруг неожиданно выясняется, что какой бы бренд они ни придумали, он эту тошнотворность сразу наследует. Знаешь, вот, что бы они ни сделали, да, все получается автомат Калашникова. Думаю, сейчас они в глубокой печали и раздумье по этому поводу, и дай им Бог выйти из этой печали.
Почему дай Бог? Может, не выйти?
Послушаем Илью Яшина.
Я в печали.
Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», приветствует способность мыслить самостоятельно.
Сложно разваливать то, чего еще пока не существует даже. А тот факт, что появляются общественные организации, заявляющие принципиальную позицию, а не участие в этом движении, на мой взгляд, вселяет некоторый оптимизм. Говорит о том, что все-таки в России существует какое-никакое гражданское общество, которое не ходит строем и не вступает по команде, куда скажут. То, что пленум Союза архитекторов проголосовал против вступления в Народный фронт, путинский, демонстрирует независимость этой организации в первую очередь и способность мыслить самостоятельно. Я думаю, что это пример для всех других, кто уже выстроился в очередь в надежде получить какие-то барыши, вступив в этот самый фронт.
Слушаем вопрос от радиослушателя Владислава Северного Кавказа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Теперь не могу принять ни по 10 часов, ни по приемнику, ни по тарелке.
Но мы это тоже вас плохо слышим, Владислав, это не от нас зависит. Слушаем Мордовию, радиослушателя Николая.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Народный фронт что-то это как тайна его что-то никак становится виднее, но это неужели двойная партия «Единая Россия» и поддержка массовая какого-нибудь, чтобы агитировать, заставить даже, чтобы вступили в Народный фронт. Вот если бы я вступил примерно в Народный фронт, если бы отец Кирилл или патриарх России вступил в Народный фронт, тогда и я бы вступил и бы другим посоветовал.
Вопрос Алексея Клименко. Кажется ли пример архитекторов заразительным? Или вот наоборот, следует ждать, как Николай из Мордовии, что православная церковь вступит целиком в Народный фронт?
Ну, очень хотелось бы, чтобы этот пример оказался заразительным. Ну, идет речь о чувстве достоинства. Ну, хватит уже быть халуями. А то, что московский патриархат и Кирилл вступят, да нет сомнений. Конечно, им же очень нужно для того, чтобы было якобы такое общенародное волеизъявление. Ну, я бы очень хотел как бы ошибиться, но думаю, что эта рекомендация слушателей из Мордовии будет просто руководством к действию для патриарха Кирилла. Ну, он же с одного поля ягода с господином Путиным, и поэтому все это, к сожалению, так и будет. А пример этот моих товарищей по архитектурному сообществу говорит о том, что в стране все-таки есть люди, которые, в которых сохранилось чувство собственного достоинства, одно из самых главных качеств вообще людей на свете. И, ну, я уже начал с того, что я просто счастлив, что такое произошло, и горжусь тем, что принадлежу к этому сообществу.
Да, но надеемся, что до церкви дело не дойдет, потому что еще патриарх Алексей II наложил запрет на участие священнослужителей в политической деятельности. А, Евгений Асса, вопрос, намерены ли вы стоять до конца против попыток политизировать творческую деятельность, вот так скажем?
Ну, я даже не знаю, какие у меня есть...
Тем более, конец близок.
Я даже не знаю, будут ли какие-то другие вызовы, которые потребуют от меня такой стойкости. Надеюсь, что их не будет.
А вы состоите в союзе садоводов? Или
нет, я состою. Нет, это единственный союз, в котором я состою. И для меня как раз, знаете, это очень важно было сохранить свое членство в этом союзе. Не потому, что я в последнее время не очень как-то доволен деятельностью союза, но для меня это некая история, потому что это союз, в котором стояли мои родители, с которым связана вся моя жизнь, и даже до того, как я вступил туда. Поэтому для меня это было очень важно. Я надеюсь, что никаких других политических вызовов в моей профессиональной практике не будет. Хотя они возникают независимо от союза, а просто в силу там каких-то профессиональных обязательств. Но это уже совершенно отдельный вопрос. Я эти вопросы разрешаю сам, так сказать, без такой публичных деклараций.
Вопрос Станислава Белковского. Может ли на выборах получиться, что вот автоматическое вступление 35 миллионов уже граждан в Народный фронт может оказаться больше, чем проголосует реально за этот предвыборный список?
Я вам больше скажу, так оно и будет. Мне кажется, что «Единая Россия» получит 55-60% голосов, независимо от того, сколько людей за нее реально проголосует. Это и есть основное ноу-хау, которое, в общем, может быть выдвинуто на Нобелевскую премию, только остается понять, по какой дисциплине. может быть, по физике, а может быть, по химии. Именно поэтому, ну, собственно, состав Думы следующий достаточно ясен. Единая Россия получит несколько больше простого большинства и, может быть, приблизится и к конституционному. Думаю, что «Правое дело» также проползет. Изящной пластичной фигуры Михаила Прохорова. Вы, кстати, обратили внимание, что уровень конспирологии в обществе столь велик, что Союз архитекторов уже два оратора отправили к Прохорову. Причем столь разных, как Гейдар Джамаль и Ирина Хакамада, с разной мотивацией. Но ясно, что там также окажется КПРФ и ЛДПР на каких-то ролях. Может быть, проползет и «Справедливая Россия», хотя в этом есть большие сомнения. Но совершенно очевидно, что вся эта предвыборная кампания вообще не имеет значения, что Народный фронт является на сегодняшний день уже не столько инструментом предвыборной кампании, сколько инструментом отмывания результатов выборов. Что потом, когда спросят, почему такая непопулярная партия, как «Единая Россия», получила почти 2/3 голосов, был ответ, а потому что очень популярен был Народный фронт, куда мы согнали всех, кого только можно.
Вопрос, Алексей Клименко, ожидаете ли вы по мере приближения выборов новых попыток втянуть творческих людей в политику, ну, даже сказать, в поддержку режима?
Ну, конечно, эта власть не брезгует ничем для того, чтобы, ну, вот таким шельмовским образом зачислить в свои сторонники всех, кого можно. Она развращает не только молодежь, но и тех несчастных людей, которые пользуются только телевизором, которые, ну, страна же ведь огромная, и интернет есть не у всех, и возможность слышать разные точки зрения и читать там книжки там того же Немцова, там «Путин и Газпром», «Путин итоги» и так далее, ну, то есть книжки, где собраны, где пока оказывается обществу реальные факты коррупции этого абсолютно воровского режима. Ну, люди, к сожалению, оболванены, и власть пользуется всеми доступными ей рычагами, в том числе и самыми примитивными, для того, чтобы, ну вот, сделать вид, что она легитимна.
Спасибо. Сразу после новостей слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. А мы в нашей программе обсудили принудительное зачисление Общероссийский народный фронт. В ней участвовали Евгений Ас, член правления Союза архитекторов России, Станислав Белковский, политолог, Алексей Клименко, вице-президент Академии художественной критики. Все трое были в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Фонд Федерация. Софи Лорен возьмет пример с Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О давлении на Европейский суд по правам человека.
В блогах Свободы.
Юрий Любимов. Спасибо и прощайте.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.